что свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы две новые книги «Письма Льва Гумилева», а также «Епифань и Верхний Дон 12-17 веков» и «Победы и поражения Московского международного кинофестиваля». Во второй части программы мы продолжим разговор о конкурсной программе того же самого фестиваля. И зачем нужно было столько лгать? Так называется книга, вышедшая в Петербурге в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Это собрание писем Льва Николаевича Гумилева, написанных им в 50-е годы в лагере, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Это не просто письма, это письма к любимой женщине, драгоценный знак страшного времени и обстоятельств, благодаря которым отношения двух неординарных людей, и так непростые, умножаются на расстояние от Ленинграда до Омского лагеря, делятся на неравенство положений, она свободна, он зэк, преображаются и искажаются до практически полного уничтожения. Когда читаешь эту книгу, невольно все время вспоминаешь трагическое признание Варлама Шаламова о том, что лагерь не несет никакого положительного опыта, кроме того, что разлагает и губит человеческую душу. С одной стороны, сердце сжимается от того, какой ценой удается выжить, как искажается мир в глазу пленного человека, словно в глаз попал кусочек зеркала тролля. С другой, поразительно, как в тюремных условиях Льву Гумилеву удавалось работать над блестящей докторской диссертацией.
Но неужели ты думаешь, о наивница, что хунны и прочие уйгуры – моя работа? Это мой отдых в свободное время, когда я не очень устал. Это дыра, куда я могу провалиться, чтобы не видеть окружающую тоску и окаменелое отчаяние. Благодаря такому отвлечению я сохраняю еще некоторую жизнеспособность, ибо без крупиц радости даже звери жить не могут».
Адресат этих писем Наталья Варбанец, «Птица», как звали ее близкие. Она работала в отделе редкой книги в публичной библиотеке. Лев Гумилев познакомился с ней в 1947 году и влюбился с первого взгляда. На следующий день пришел делать предложение, принес в подарок веер Ахматовой. Предложение не было ни принято, ни отвергнуто, но отношения завязались. Правда, те, которые не устраивали Гумилева, когда его возлюбленная считала себя свободной. В 1948 году Гумилев с блеском защитил кандидатскую диссертацию, а в 1949-м снова попал в лагерь на 6,5 лет. На его письма птица стала отвечать только через 5 лет, говорит директор музея Ахматовой Нина Попова.
6 ноября его арестовали здесь, в Фонтанном доме. В момент ареста у него был роман с женщиной, которую он любил. Письма льва к птице. В оформлении использованные рисунки, занимаясь старой книгой, средневековой, она и рисовала в манере книжной миниатюры. Причем это были не такие житейские зарисовки, а именно игра. Вот души людей, живых людей, общающихся между собой. «Рай и ад» называются две ее работы. Она и лев, живой, реальный лев, зверь. У ее колен, как Лева, был у ее колен тоже. Это очень интересная история. И Ахматова, присутствующая, несомненно, в этой переписке, потому что, ну, она свидетель и романа, и свидетель, естественно, истории ареста, и того, что было потом с Натальей Васильевной.
А что с нее было потом?
Она, видимо, испугалась, не ответила на его письмо. В это время, значит, Наталья Васильевна Варбанец не переписывается с Левой, но помогает Ахматовой, приносит ей еду, что-то здесь по хозяйству делает. А Ахматова поняла уже после 1946 года, после постановления, что кто-то из домашних поставлен за ней следить. Мы знаем это сейчас по опубликованным материалам генерала Калугина.
Мы знаем, кто?
Да. Одну звали Софья Казимировна Островская. Умный, талантливый человек, переводчица с польского. А вторую звали Антонина Михайловна Оранжереева, Анта. И стихи памяти Анты Ахматова включает в свой цикл «Венок мертвым». И, видимо, анализируя присутствие Натальи в доме, никогда не задавая вопрос Наталье, почему она не пишет сыну. У Лёвы были претензии, почему он спрашивает ее, как он написал в письмах, о том, как поживает моя любовница, она мне отвечает, как цветут поля в саду. Потому что, во-первых, она не могла ему написать, что у нее возникает такое подозрение. По инициативе Натальи Васильевны, здесь 55-я идет переписка, в 56-м году он возвращается, и через месяц они расстаются. Там не совпадали совершенно взгляды на то, какой он видел ее. Он знает, что ему нужен рядом человек, который будет вот тенью его. Она была вполне европейски ориентированным человеком, она бы не хотела ни за какой замуж, просто так, чтобы быть домашней хозяйкой. И когда Лёва с ним расстался, расстался страстно и очень нервно, и очень драматично. Какое-то, видимо, свое подозрение, Ахматова желала его утешить. Просто она дурной человек, не надо страдать. Высказала ему, и он это повторил потом в своем кругу. И об этом Варбанец узнала в 60-е годы в начале. Вот для нее это был страшный удар. И вот мы анализируем эту историю, понимаете, не с точки зрения семейных, психологических отношений, потому что тут лежит отпечаток, страшный отпечаток этой эпохи, когда у каждого был страх, когда боишься и своей тени, боишься непонятного тебе человека.
Действительно, это самое страшное, вот это растление души, даже самой лучшей, самой высокой.
Мне опять казалось, что Ахматова ничего не боится. Но это умозрительное умозаключение. Потому что вот я вспомнила и прочитала стихи «Страх во тьме перебирая вещи, лунный луч наводит на топор». Это написала в 21-м, про то возникшее в обществе чувство страха, когда пошли первые репрессии. Но она сама так, оказывается, испугалась, не за себя испугалась, просто испугалась. Вот это сейчас мы уже даже понять не можем, что она вот схватилась за топор в метафорическом смысле.
Что же все-таки нам дает эта книга, кроме боли?
Контекст исторический, понять характеры, не судить никого, а вот понять это жуткое время. Это же, в принципе, история внутри семьи. Как бы невысока была Анна Андреевна, как бы не одарен был Лев Николаевич, как бы не была европейски продвинута Наталья Васильевна Варбанец, никто не слышит друг друга, все разъединены.
Татьяна Вольцкая представила книгу Льва Гумилева «И зачем нужно было столько лгать». В эфире «Российский час поверх борьбы».